Надежда Гусева. Жемчуга. Рассказы. В.В. Учителю. С любовью. Зубы жемчуга. Роман. Предисловие. Записки нерва. Жила на свете женщина, и было у нее трое детей. Старший — мальчик. Средняя — девочка, а младший, он и человеком-то зваться не мог. Ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей, и не было у него ни души, ни сердца. Ни живой по-настоящему, ни мертвый, просто груда камней да случайные вещи. Но женщина все равно любила и жалела его, младшего и желанного. Больше всего на свете желала она вдохнуть жизнь в свое дитя. Надо сказать, была она мудра, да к тому же немножко колдунья. Имелись у нее способы. Неживое станет живым, каменное заговорит и прозреет, странное дитя научится смеяться и плакать, если много-много счастливых людей добровольно и радостно поделятся с ним частичками своих душ и сердец. Души и сердца счастливых людей, они такие. Чем щедрее себя раздают, тем богаче становятся. Только где же взять столько счастливцев? Много вокруг разных людей. Деловых, требовательных, усталых, унылых, умных, глупых, рассеянных. А вот тех, кто лучится счастьем, раз-два и обчелся. Тогда женщина решила научить их создавать свое счастье. Она очень старалась, но оказалось, не каждому нужен такой подарок. Взрослые люди уже успели полюбить свои проблемы и болячки. А вот дети... Дети еще не разучились смеяться. И женщина собрала множество детей и постаралась научить их радости. Но и тут возникла проблема. Ведь мало самому быть счастливым, нужно еще и уметь дарить радость. А это под силу лишь людям добрым, волевым, сильным и трудолюбивым. Так пусть они и будут такими, решила женщина и взялась за дело. Вскоре она трудилась уже не одна. Множество помощников работало с ней рука об руку. Хорошая идея всегда найдет отклик. Трудное это было дело, очень трудное. Но если во что-то верить, это свершается. И дитя начало жить. Иногда болело, иногда не слушалось, иногда страдало, но жило. Оно видело, слышало и радовалось. Оно стало настоящим. Смотрело на мир тысячами глаз, говорило разными голосами. Играла и работала тысячами рук. И все были рады стать на время его частью. Ведь пока люди помогали ему, жили с ним одной жизнью, они оставались сильны и едины. Я тоже была такой частицей. Иногда зорким глазом, иногда чутким ухом, иногда мурашками на коленке, иногда нервом. Я была там. Я все помню. Эпизод первый. Зубы жемчуга. А может быть, есть такой закон? Не озвученный с трибун, не пропечатанный в солидных книгах с твердыми, как железо, корешками, не писанный закон. Он простой. Все не случайно. А может и нет. Может, все события, имена, улыбки, перемены погоды, чей-то остановившийся взгляд, потерянные книги, странные сны. Может, все это сыплется на всех, как ледяная крупа в ноябре. И только один из тысячи догадается глупо высунуть язык и попробовать, каково это на вкус. Не знаю. Просто иногда что-то случается. Привычный мир перестает однообразно вращаться и поворачивается незнакомым бочком. Стоп. Отправная точка. Дальше сам решай, быть или не быть. Только скорее, не то решат за тебя. И поплывешь ты, как галоша, до первого поворота, думая о том, что ты и не галоша вовсе, а старинная каравелла с поскрипывающими мачтами. Страна менялась, законы менялись, все менялось, и каждый плыл в меру сил, как мог. Менялась и школа, конечно, потому что нужно меняться и людям. Какими они должны были стать, эти новые люди, виделось весьма туманно, но все старались как могли. Поэтому на нас, как на сухумских обезьянках, часто делались эксперименты. чего только в то время не было. Система Шаталова. Конспекты, конспекты, бесконечные конспекты, схемы и рисунки. Наизусть. До одури. Это потом, много лет спустя, внезапно оказалось, Шаталов был психически нормальным человеком, а не скрытым фашистом, как мы его себе представляли. Уроки родного края. Но это просто луч света. Сидишь себе, втихомолку делаешь домашку по математике, а милый усатый нянь тихо читает татарские народные сказки. Музейные уроки – тоже хорошее дело, потому что мы вообще не учимся, а едем, естественно, в музей. Очень хорошая задумка, потому что целый день нет алгебры. Уроки профориентации. Тут, друзья мои, тесты. Море тестов. Хитро зашифрованных и жутко времязатратных. А в результате тебе выносят вердикт «человек-природа» или «человек-машина». И полный апофеоз – уроки сексологии. Да-да, потому что начало 90-х, и без этого никуда и никак. Ведет их странно накрашенная нервная женщина, которая, к слову, оказывается одноклассницей моего папы. Дома я изображаю ее, а папа валяется со смеху. И вот, наконец, приплыли. МХК. Мировая художественная культура. Она не вошла в класс, а впрыгнула. Перескочила порог кабинета физики и улыбнулась. За окнами висел осенний полумрак, синие вельветовые занавески вызывали тоску, но включить свет никто не удосужился. Шестой урок как-никак. Народ подустал. Народ домой хотел. И в нашем родном классном кабинете удерживало только обещание новизны, этакой экспериментальной свежатинки. Итак, она впрыгнула и сразу засмеялась. Была она маленькая, худая и кудрявая, а когда заговорила, быстро и весело, то, показалось, заговорили и ее руки. Так легко и красиво они жестикулировали. «Моя фамилия Гринбаум. Вы можете перевести слово «Гринбаум»?» Мы настороженно молчали. Неизвестно, чего ждать от такой непонятной женщины. За 8 лет в школе всякого насмотришься. Видали мы и таких. На вид-то добрая да веселая, а потом прижмет, только держись. Она быстро нарисовала на доске дерево с листочками. Ну вот, с немецкого это переводится как «зеленое дерево».
«Мы будем учить немецкий?» — спросил кто-то с вызовом.
«Нет, мы будем заниматься культурой». Несколько человек закатили глаза. Но она заговорила. Быстро, складно, смешно, и сразу стало понятно. И скучно не будет, и 7 шкур не сдерут. А потом объявила викторину. Кошмар! При словах «викторина», «конкурс», «соревнование» на меня всегда находили нервное остолбенение, приступ тупизма и желание залезть в шкаф. Только раз в жизни, в 1-м классе, я победила в каком-то очень локальном конкурсе и получила награду — картонный кружочек с нарисованным котенком, подвязанный на шерстяную нитку. И эту, прости господи, медаль я хранила в шкатулке вместе с другими ценными вещицами много лет. «Кто назовет автора картины?» Молчание. Я подняла глаза на репродукцию, и давно знакомый образ радостно отозвался в памяти. Я робко подняла руку. «Рафаэль?» «Правильно!» — обрадовалась Гринбаум. «А теперь в углах этого дома нет ни одного острого угла. Архитектор, конечно же, Гауди!» — выкрикнула я. «И это тоже правильно! А теперь фото!» На фото изогнулась балерина. «Вот и все! Привет! Балерин я не знала!» «Плисецкая!» — сказала Вера. «Конечно! Человек лет 10 в танцевалку ходит. Еще бы не знать!» «Да! Майя Плисецкая! А теперь?» «Ее глаза на звезды не похожи! Нельзя уста кораллами назвать, не белоснежно плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь».
Сонет 130, Уильям Шекспир. Сонеты. Перевод с английского Самуила Яковлевича Маршака.
Тут уж я неприлично возликовала, ибо только на днях наткнулась на этот сонет в журнале «Работница». «Шекспир!» Действо продолжалось долго. Наконец Гринбаум шумно обрушила на стол ворох репродукции вырезок из газет и журналов, порылась в сумке, что-то извлекла и указала на меня. «Как тебя зовут?» «Я назвалась. Выйди, пожалуйста, сюда». Я потащилась к доске.
меняя окраску, как больной хамелеон, и запинаясь раскиданные сумки одноклассников. Гринбаум подняла мою руку, как на ринге. «Наш сегодняшний победитель и, несомненно, эрудит! Все похлопали!»
«Ах, провались-ка ты пропадом! Как мило! Похлопали! Жуть!
А это приз победителю!»
«Приз? Мне?
Ага! Впервые после картонного котенка!»
В мои руки легла маленькая блестящая книжица. Я замерла и, наверное, даже забыла поблагодарить. Как мало надо для счастья. На моем столе лежал приз.
«Дай посмотреть! Это кто, а?
Красиво! Круто! Держи!» Когда каждый сосед дежурно полапал мою прелесть, я проморгалась и попыталась разобраться, чем меня, собственно, одарили. Владимир Набоков. Ничего не говорящее имя. Я раскрыла книгу. Стихи. Полистала. Еще и проза. Тонкие летящие иллюстрации. Я открыла посередине. Всегда так делайте, когда хотите проверить, стоящая книга или нет. На годовщину смерти Достоевского.
Скучновато. Достоевского я еще не читала, но его портрет в кабинете литературы не сулил ничего хорошего. Угрюмое худое лицо, неухоженная борода и все это на мрачном коричневом фоне. Кто-то сказал, что в тюрьме он сам вырезал деревянное кресло с подлокотниками в виде топоров. Невеселый, должно быть, был человек.
Садом шел Христос с учениками меж кустов на солнечном песке, вытканном павлиньими глазками, пёсий труп лежал невдалеке, и резцы белели из-под черной складки, и зловонным торжеством смерти заглушен был ладан сладкий теплых миртов, млеющих кругом. Предчувствие меня не обмануло, жуть жуткая, только на ночь читать. Труп гниющий, трескаясь, раздулся, полный склизких слипшихся червей. Иоанн, как дева, отвернулся, сгорбленный поморщился Матфей. Но однако же это затягивало, как затягивает фильм ужасов. Я не могла оторваться от странного чтива и уже не слышала, что там еще говорила Гринбаум. Говорил апостолу апостол. Злой был пес, и смерть его нога. Мерзостно. Христос же молвил просто. Зубы у него, как жемчуга.
Стоп, это как? Тут только что говорилось о тлении и разложении. Зубы жемчуга?
Я перечитала еще раз, потом еще, и закрыла книгу, потому что прозвенел звонок. Урок был последним, и все ринулись в раздевалку. До меня дошло на полдороги домой, дошло и застряло навсегда в голове. В самом гадком и мерзостном можно и нужно увидеть прекрасное, надо только хотеть это увидеть. И спустя годы я поняла, Достоевский мог, и мог Набоков, и могла, конечно же, Софья Максимовна Гринбаум, которая радовала нас так недолго, через несколько лет она умерла от рака. Ее единственный сын сейчас живет в Израиле, это все, что я знаю о ее семье. А книжка Набокова стоит до сих пор на самом видном месте в старом книжном шкафу. По одну сторону от нее «Моби Дик», любимая книга мужа, по другую «Мастер и Маргарита». Подходящие соседи, мне кажется. Эпизод второй. Снег. Думаете, так просто ответить на вопрос, что острее всего запомнилось из школьной жизни? За рюмкой чая в хорошей компании? Да, конечно. А помнишь, вот был прикол. А помнишь, как рыжему мусорку на голову? А как завуч шлепнулась? Ах-ха-ха, гы-гы-гы. А если через 20 лет вам встречается ваш школьный учитель и спрашивает об этом самом? А если это человек, которого вы всегда вспоминали с теплотой? Что ему расскажете? Про мусорку на чьей-то башке? Про спрятанную в туалете сменку? Про драки? Нет. Вы будете врать, и вам не будет стыдно, потому что это вроде бы и не вранье, ведь было же, было на самом деле. Вы расскажете про творческие вечера и про поездки в музеи, и про грамоту за успехи в чем-то там, и про таких хороших друзей. Да, и про учителей не забудьте, это самое главное, это прямо бальзам на душу. Покопайтесь в памяти, там точно есть такие файлы. Они аккуратно хранятся на своих полочках
их можно разархивировать и удивиться. Вот это да! Только это не то, что врезалось в память остро и навсегда. И только изредка учителя так удивляют, так озадачивают, что и за шумным столом, проржавшись, похлопав по спине соседа и закусив огурчиком, кто-то встрепенется. «А помнишь?» И все примолкнут. Историк у нас был пожилой. Он преподавал недолго, всего год, и вел историю средних веков. Мы даже считали, что он старый, но дети в 13 лет весьма субъективны в таких оценках. Должно быть, ему было около 60, а может и гораздо меньше. В школе одно то уже удивительно, что преподаватель мужчина, а когда он еще похож на учителя из старых фильмов, типа «Доживем до понедельника», это, скажу я вам, придает ему отдельную ноту романтизма. Поэтому он мне сразу понравился. История средних веков мне нравилась. Я даже по возможности приползала на первую парту. Для меня действие равносильное прыжку через огненное кольцо. Иногда он орал на нас. Иногда мучил вереницами всяких дат. Ну что ж, на то он и историк. Зато он красиво говорил. Он был артист. В маленькой деревушке под названием «Дом Реми» жила простая крестьянская девочка. Она была самая обыкновенная, пасла гусей, носила грубое серое платье, бегала босиком по мокрой траве. Эти слова особенно врезались, именно босиком по мокрой траве. До сих пор, честное слово, когда хожу по траве босиком, вспоминаю Жанну д'Арк. Он еще некоторое время усыпляет нас красивыми картинками, а потом останавливается и обводит класс безумным взглядом. «А были ли у вас видения?» Все молчат, я сглатываю. «А вещи и сны?» «Про вещи и сны мы знаем много чего. Все начинают, а вот у меня, а вот был случай». Но историк быстро перебивает фонтан. «А кто видел себя во сне героем? Героем, спасающим мир?» «Ладно, кто хочет стать героем? Но с условием в конце не жди награды, вас просто убьют». И через 5 минут. «Почему ты?» — взывал он неистовым голосом и сам себе смиренно отвечал. «Кто, если не я?» Представляете себе, нам слышался треск костра, к концу урока мы глотали горючие слезы. Но это именно те файлы с полочек. А теперь главное. Случилось это в конце октября. Надо сказать, историка мы, в общем-то, любили, но это не означало отличного знания предмета и железной дисциплины. Класс-то был сборный. Всегда, когда так говорят, подразумевается «дураки». Он чего-то объяснял, и мы слегка шебуршились. Не потому что неинтересно, а просто так. И вдруг он замолчал. Пауза была долгой, достаточной, чтобы все недоуменно подняли глаза, а потом начали переглядываться. Наверняка кто-то конкретно накосячил и сейчас получит сполна. «Поздравьте меня!» «Что за...» «И себя!» Переглядываемся. «Чудак, конечно, вот и пойми!» «Первый снег!» Вдруг закричал он, и все посмотрели в окно. Там густо и медленно кружились пушистые хлопья. «Первый снег! Ура!» А он смотрел и смеялся. «Как ну идите, так же лучше видно!» И мы ринулись, роняя стулья и парты. Кто-то залез с ногами на стол, кто-то повис на товарище. Он не ругался. Он просто стоял и ждал, пока мы нарадуемся и наоремся. Взял и подарил праздник. Однажды в самом начале работы в маленькой сельской школе во время моего урока пошел первый снег. У меня в это время сидел 5 класс. Мелкие, разношерстные, ушастые человечки. И я замолчала, заранее зная, что будет потом. Ничего ведь, по сути, не меняется. А когда ребята, радостно вереща, зависли у подоконника, от счастья мне захотелось плакать. Эпизод 3. «Кто бы ты ни был». Писали и рисовали, на чем могли и как могли. На скамейках, партах, стенах, на бумажках, приклеенных к чужой спине. Пресловутые 3 буквы — это для совсем умственно отсталых. Шедевры эпистолярности, карикатуры, призыв к бунту и насилию, признание в любви — в общем, все, что душа пожелает. И опасность, конечно. Вдруг застукают.